Глава 4. Случайные ужасы и нечаянные радости. В одном из своих малых кабинетов, коих насчитывалось полдюжины, Сварог отпер затейливым ключом высоченный гардероб и достал светло-зеленый с серебром мундир капитана дворцовой стражи, в который тут же и облачился. Встал перед зеркалом, поправил пояс с мечом, золоченые аксельбанты и прочие висюльки. Произнес нужные слова и, скрупулезности ради, проведя рукой по лицу, убедился, что заклинание и на сей раз исправно сработало. Пальцы ощутили совершенно чужую физиономию. Вышел в коридор и неторопливо направился к парадному входу. Он еще 3 недели назад придумал этот фокус, позволявший расхаживать по дворцу, не привлекая лишнего внимания. Все, кому это надлежало, прекрасно знали, что этот капитан, облечен особым доверием короля, пребывает в фаворе, выполняя деликатные поручения, а потом имеет доступ куда только можно и пользуется особыми привилегиями. Кое-кто наверняка догадывался, как обстоит на самом деле, но болтать языком не решался. Интагар уж точно знает, слишком хитер. Одним из немногих заранее посвященных Сварогом в тайну был Глеф Калиб. Пожилой, с проседью, на первый взгляд вылитый старослужащий капрал, не блещущий особенным умом и сообразительностью. На деле же он давным-давно работал в тайной службе Баглю, куда не принимали ни дураков, ни тугодумов. При Свароге он на всякий случай контролировал интагаровые дела, насколько это было возможно. Таковы уж неписанные правила толкового короля. Не может быть у него одной единственной тайной полиции. Во всех отношениях предпочтительнее, когда их с полдюжины. Бюрократических проволочек и нестыковок, конечно, прибавляется, зато присмотр надежнее. Вот ему-то Сварог сообщил, куда направляется. И знакомыми коридорами вышел на галерею, опоясывавшую на приличной высоте огромный светлый зал королевской приемной, где, как обычно, яблоку негде было упасть. Чинные разговоры в полголоса сливались в неумолчный гул, напоминавший рокот в холостую работавших мельничных жерновов. Благородные дворяне обоего пола, титулованные и простые, прохаживались группами, парами и поодиночке, теснились вокруг записных остроумцев и игорных столов. Вышкаленные лакеи с невероятной ловкостью пробирались меж раззолоченных сливок общества, балансируя огромными подносами с мороженым и прохладительными напитками. Спиртного тут не полагалось, истари, поскольку считала, что королевская приемная — это вам не таверна. Какое-то время Сварог добросовестно пытался определить невооруженным глазом интагаровых шпиков, которых здесь имелось немало, но, как и следовало ожидать, окончилась эта затея ничем. Поди угадай, кого из обладателей золотых поясов и золотых ожерелий бульдог завлек в свои сети, играя на слабостях человеческих, компромате и тщеславии людском. Королевская приемная была одной из тех стариннейших и, в общем, безвредных традиций, на которые у Сварога не хватило духу посягать. Прежде всего от того, что это скопище бездельников никому не мешало, а вот информацию иногда шпики выуживали не бесполезную. Приемный этот зал именовался не вполне правильно. Никого отсюда никогда не приглашали к королю. Для тех, кто являлся во дворец по королевскому вызову или будучи приглашенным на церемониальное мероприятие, существовали другие входы и другой порядок. Просто так уж повелось с незапамятных времен, поскольку теоретически считает, что любой дворянин может быть в любой миг призван пред королевские очи. Следует содержать специальное помещение, где дворяне таковые с максимальным комфортом смогли бы дожидаться случая. Иные толкались тут лет 30 кряду, так и не удостоившись за это время аудиенции, что, заметим в скобках, никого особенно не печалило. Просто-напросто допуск суда сам по себе считался одной из исконных привилегий, чуть не знаком отличия. Хорошим тоном считалось небрежно обронить: «Ну да, разумеется, я поутру уезжу в королевскую приемную». Соответственно, отлучение от всего зала считалось крупной немилостью и непременно оформлялось соответствующим указом самодержца. Высмотрев нужную персону, Сварог неторопливо спустился по витой каменной лестнице и направился в ту сторону. Перед ним, словно бы невзначай, расступались высокородные господа, даже графы и герцоги, поскольку данный капитан, как уже упоминалось, считался доверенным лицом короля, фаворитом, прочно сидевшим на своем месте, и относиться к нему следовало со всем респектом. Как и следовало ожидать, благородный граф Сагудан обретался здесь вместе с супругой и дочерью, каковую, по точной информации, давненько уж пытался подсунуть Сварогу в качестве очередной фаворитки. Согласно тем же исконным традициям, он бы и жену попытался пропихнуть в королевскую опочивальню, но, учитывая ее почтенный возраст, заранее отказался от подобных попыток. Сварог оставался тверд, как скала. Юная графинечка была, в общем, довольно приятным созданием, но по достоверным данным Интагара дарила своей благосклонностью чересчур уж многочисленных вертопрахов, от придворных кавалеров до дворцовых псарей помоложе и с похождением. Так что Сварог резонно полагал: королю негоже стоять в очереди, к тому же без всякой уверенности, что он окажется в ней последним. Сам по себе граф для него никакого интереса не представлял, мало того, что спесив, так еще и глуп. Однако была у него одна единственная, чрезвычайно ценная в некоторых случаях черта. Он был всезнайкой. Как губка впитывал чуть не все кружившие по столице пересуды, сплетни, пикантные россказни и слухи. Оставалось лишь, когда в том возникала нужда, отделить зерна от плевел. Сварог подошел к ним и раскланялся, приложив к шляпе один лишь указательный палец. Только неотесанная деревенщина в таких случаях брала за поля бадагара всей пятерней. Граф толстяк с красной рожей вопиохи и жуира, пренебрегавшего пустяками вроде апоплексии, приветствовал его со всей возможной почтительностью и, конечно же, сходу взял быка за рога. «Милейший капитан, извините за назойливость, но вы же сами говорили, что его величество совсем скоро утвердит новый список фрейлин. По знатности рода, по нашей извечной преданности монархам, моей кровиночке там самое место, благодарность моя была безграничной». Вышепомянутая кровиночка, изрядно декольтированная, взирала на Сварога так томно и преданно, что не оставалось никаких сомнений. Лично она готова отблагодарить господина капитана за эту услугу, абсолютно не мешкая, тут же за ближайшей портьерой. «Ну уж хрен вам, дорогие мои», — подумал Сварог беззлобно, — «обойдусь и без этих фрейлин. Должна же при дворе сохраняться хотя бы зыбкая видимость морали и нравственности. Тем более, что последние донесения, касаемо этой особы, поступили не далее, как вчера. Не только псари, но и придворные конюхи, изволите ли знать. Но хороша шлюха эткая, чего уж там. Не будем ни от чего зарекаться». Деликатно взяв под локоток графа, Сварог отвел его в сторону, где нашлось уединенное местечко. Граф покорно семенил рядом, в полголоса поминая про безграничную благодарность, весьма, впрочем, осторожно. Учен был горьким опытом. Сварог уж однажды отшил его, не выбирая выражений, когда его светлость попытался вульгарно совать капитану кошельки с золотом и дарственные на деревеньке. «Любезный граф», — сказал Сварог вполголоса, — «право же, я всегда чувствовал к вам неизъяснимую симпатию и при первой же возможности попытаюсь для вас что-нибудь сделать. а чтобы вы не сомневались в моем дружеском расположении, я вам по величайшему секрету расскажу, каким образом можно снискать благосклонность короля. Надеюсь, это останется между нами». Граф закивал с величайшим энтузиазмом. Надо полагать, действительно не собирался ни с кем делиться столь полезными секретами. «Есть одна старая, весьма загадочная тайна, которой ее величество в последнее время увлечен», — сказал Сварог совсем тихо. «Доверюсь вам по-дружески, любой, кто доставит королю не сплетни и не басни, а точную информацию, может рассчитывать на щедрейшие вознаграждения. Узнав это, я в первую очередь подумал о вас». Граф обратился вслух, пылая яростной надеждой. «Есть одна старая легенда», — сказал Сварог, — «якобы где-то по соседству с нами, то ли в прилегающих лесах, то ли в самой Равене или Латеране, обитают крохотные с мизинец человечки. Вполне реальные люди, а не персонажи из сказки, только крохотные. Король хочет узнать об этом как можно больше. Причины мне неизвестны. Кто мы такие, чтобы обсуждать монаршую волю? Главное, одно известно совершенно точно. Это не мимолетный каприз, это настоятельное королевское желание, и тот, кто его величеству потрафит, честное слово, попадет в случай». «Леший меня задери!» — выдохнул граф с чрезвычайно азартным лицом. «А ведь я о чем-то подобном в свое время слыхивал. Не могу сейчас вспомнить точно, что, где и от кого, но ходили такие разговоры. Капитан, золотце мое, я вас умоляю, не делитесь пока этим секретом ни с кем. А я, с своей стороны, твердо вам обещаю, из кожи вон вывернусь, но разузнаю, что возможно. Только помните, не слухи и сказки, а достоверная информация», — сказал Сварог. — «Королю не замажешь глаза дешевыми врагами». — «Ну, разумеется, разумеется, будьте благонадежны». — «Я на вас полагаюсь, граф», — сказал Сварог с тонкой улыбкой заправского придворного интригана, поклонился и направился прочь, уже ни на кого более не обращая внимания, разве что напоследок окинув мимолетным взглядом прекрасную, морально неустойчивую графскую доченьку, не видевшую особой разницы меж атласными покрывалами и охапкой соломы в придворной конюшне. Покинув приемную через парадный вход, он целеустремленно пошел к боковым воротам, миновал стражу, не удостоив ее и взглядом, свернул налево, где во множестве теснились аккуратные домики, принадлежавшие различным дворцовым службам и особо доверенной обслуге, имевшей право жить на территории дворца. Попасть сюда было людям из внешнего мира гораздо проще, чем, скажем, в королевскую резиденцию, хотя и тут имели свои ограды, своя стража, так что соблюдались некоторые строгости. В одном из таких домиков с недавних пор прочно обосновалась верная колдунья Грельфи, как-то незаметно превратившие свою скромную обитель в штаб-квартиру самой натуральной секретной службы, пусть и не блиставшей пока особенными успехами, но отнюдь не бесполезно, с прицелом на будущее. Так что Сварог без возражений согласился эту новую службу финансировать из казны, в разумных пределах, конечно, поскольку казна, как известно, не резиновая, даже с учетом безжалостно раскулаченного балонга.